Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о том, как Библию можно понимать с точки зрения веры и с точки зрения науки. Я надеюсь, что в прошлой передаче я вас хорошенько озадачил, потому что в нашем долгом и сложном курсе настало время как-то все собирать. Вот разбирали, анализировали, пора синтезировать начать. Я анонсировал в прошлой передаче одну из книг, которая издана недавно в издательстве «Коллоквиум». Хорошее издательство, много издает всего библейского. В 2007 году ее автор Кевин Ван Хузер, американский ученый, и по-русски книга называется «Искусство понимания текста». А по-английски она называется еще интереснее. Не знаю, почему вот не передали этот загадочный вопрос. «Is there a meaning in the text?» «Есть ли в тексте значение?» Ну, провокационный и, кажется, абсолютно дурацкий вопрос. «Есть ли в чае вода?» А «Есть ли в Антарктиде снег?» «Конечно, есть, иначе зачем они нужны?» Конечно же, и в тексте обязательно есть значение, разве нет? Но в прошлый раз, я надеюсь, хорошо вас озадачил, те, кто слушал, заговорив о том, что гуманитарные науки, в частности, филология, они, в общем-то, имеют дело с достаточно субъективными взглядами на свой предмет. Если химик и физик ставят эксперимент, измеряют с помощью приборов, сколько там точно секунд, килограмм, сантиметров, то филолог не может выразить метафору в каких-то единицах, измеряемых с помощью прибора, и всегда абсолютно для всех одинаковых, как, например, секунды или сантиметр. Вот, и поэтому значение, что такое значение текста? И как, собственно говоря, мы раскрываем это значение? Вот Кевин Ван Хузер постарался на эти вопросы ответить. Книга очень толстая, местами скучная и сильно затянутая, но потрясающе интересная, если сквозь это все продраться. И я, как он сделал, начну с притчи. Притча философа Киркегора, а, в общем-то, основное, что сделал в своей книге Ван Хузер, он собрал, скажем так, философские, богословские, герменевтические и прочие труды 20 века, и книга вышла в конце 20 века по-английски, и постарался поразмышлять над ними. Да? Вот завидую американским профессорам, ну, европейским, конечно, тоже, у них куча свободного времени, у них нормальная зарплата, на которую можно сидеть в своем кабинете, и, в общем-то, ничего другого не делать, кроме как размышлять над текстами, и потом делиться итогами размышлений. А мы тут все суетимся, бегаем, вот на радиолекции читаем, например. Так вот, что он говорит? Приводит притчу Киркегора, знаменитого философа, и, прежде всего, философа языка, да, который говорил о том, как устроен языки. Про Библию он берет изречение из послания Иакова. «Слушающий Слово Божие, исполняющий его, подобен человеку, который, увидев себя в зеркале, запоминает отраженный в нем образ». Как это интересно! А и как же смотреть нам на Священное Писание? Как на зеркало. А в зеркале мы что видим? Себя. Но не абсурдно ли это? Мы думаем, что в Священном Писании нам открывается Бог, если мы христиане, да? Мы сейчас говорим о христианском подходе. Открывается история спасения, священного какого-то союза между Богом и человеком. А оказывается, послание Иакова говорит, в нем ты видишь себя. Разве это не абсурд? Разве это не крайний эгоизм видеть в Священном Писании только себя? Ах, какой я хороший, какой красивый. Фарисейство, например, в этом и состоит. В том, что человек глядится в священные тексты, в обряды, в свою религию, видит не только себя, праведника, умницу и так далее. Ничего в этом хорошего нет. Но и что тогда? А текст бессмысленный, зеркало ведь ничего в себе не содержит. Мы лишь видим в нем различные предметы, это зависит от нашего угла зрения. Да? Можем себя увидеть, можем соседа в машине, смотрим в зеркало, чтобы узнать, кто за нами едет и в какой момент надо там перестроиться или что-то еще. Получается, что в каком-то смысле так. Но не в том отношении, что мы любуемся собой, да, человек, который с утра встает перед зеркалом, начинает себя в нем разглядывать и думать, какой я красивый, и, в общем-то, выглядит довольно глупо. Но мы глядимся в зеркало для того, чтобы причесаться, например, да, проверить, как мы выглядим, что-то еще. То есть, в этом смысле мы получаем знание о себе через зеркало. То знание, которое мы не можем получить, я не знаю, как я причесан сейчас, растрепан или нет, если я в зеркало не посмотрю. И пора ли мне стричься? Кстати, мне пора. Вот. И естественно, что в этом смысле как раз Священное Писание очень похоже на зеркало. Оно дает человеку знание о себе. Оно дает ему адекватную оценку себя. Оно подсказывает ему, что надо сделать с собой, чтобы добиться какого-то, ну, зеркала физического внешнего вида, а Библия, мы будем надеяться, внутреннего состояния. Но что можно сделать вместо того, чтобы в зеркало рассматривать себя и делать выводы? Можно смотреть, а вот здесь трещинка на зеркале, а вот здесь помутнение какое-то, а вот тут рама некрасивая. Да, вот раму надо изучить, откуда она взялась, как она сделана. Довольно смешной подход, хотя, конечно, ну и это может быть любопытно, если зеркало какое-нибудь древнее, ценное, если оно у антиквара стоит, да, мы эксперты хотим оценить его, датировать. Но понятно, что это не основной смысл существования зеркала.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Вторая притча. Некий человек получил от любимой письмо, написанное на неизвестном ему языке. Он, конечно, очень хочет его прочесть, а берет словарь, грамматику, переводит, мучается. Кто-то входит и спрашивает его: «Что ты делаешь? А, ты читаешь письмо от возлюбленной». А он отвечает: «Нет, я бьюсь над словарем. Не смейся надо мной». Кто из них прав? Оба. Оба. Он бьется над словарем, он выискивает значение слов, пытается составить из них предложение. Но это лишь техническая сторона вопроса. Он пытается проникнуть в смысл. И христианин, читающий Священное Писание, подобен этому человеку. Оно написано не по-русски, не по-церковно-славянски даже. Оно написано на древних языках, и можно их изучить. Но все равно, в отличие от современных языков, мы никогда не раскопаем древнего грека и еврея, чтобы спросить, правильно ли мы поняли текст, написанный на их языке. И мы всегда прибегаем к словарям, грамматикам, комментариям, пытаясь расшифровать, есть ли для нас это важно, если это действительно письмо от возлюбленного. Но можно ли сказать, что это два разных процесса? Да, конечно, разных процесса. Лезть в словарь за значением слова и проникаться той мыслью, которую возлюбленный нам написал. Да? Просто одно без другого не получится. А это не одно и то же.
Библия. Вера и наука.
И третий вариант. Кирхегор предлагает еще одну притчу. В одной стране вышел царский указ, и подданные вместо того, чтобы его исполнять, начинают его истолковывать. Ну вот, кто водит машину, наверняка знает, что у нас не так давно изменились правила дорожного движения, и в них перестали трактовать по-разному круг, круговое движение. Теперь те, кто на кругу, всегда имеют преимущество. А раньше был полный разнобой с этим. И вот давайте мы подъезжаем к кругу на машине, останавливаемся, выходим, начинаем обсуждать, кто имеет преимущество. Ну, никто никуда не едет. А довольно бессмысленное занятие, не правда ли? Вот очень часто подход даже верующего, и особенно верующего человека к Библии выглядит именно таким. Но я немножко поспорю с Киркегором, а можно ли исполнить указ, не осмыслив его? А если есть разночтение о том, кто на кругу главный, то, наверное, в какой-то момент естественно представить себе, что два водителя остановились и начинают это уточнять. И хорошо бы они сделали это до того, как один из них въехал другому в бок, да? Что тоже, к сожалению, нередко бывает. То есть, с одной стороны, он абсолютно прав в том, что толкование вместо исполнения неверно, а с другой стороны, а можно ли исполнить, не истолковав? И надо сказать, что вообще в истории христианства очень многое, почти все основано на том или ином понимании Писания. Вот что ни возьми. И поэтому в книге, которую мы сегодня рассматриваем, это Ван Хузер, Киркегор только в качестве примера там приведен.
Кевин Ван Хузер имеет докторскую степень Кембриджского университета, преподавал богословие и религиоведение в Нью-Колледже при Эдинбургском университете. Занимает должность профессора систематического богословия в Международном университете Святой Троицы в Дирфилде, США.
Напомню, Ван Хузер – искусство понимания текста. Задается очень интересный взгляд, этическая сторона прочтения Библии. Вообще, в современном глобальном мире все чаще возвращаются к этике. Но этика, наверное, не надо подробно пояснять. Это, скажем так, представление о том, какие действия нужно производить, какие можно производить, а какие не стоит. Что такое хорошо, что такое плохо. А понятно, что этика касается межличностных отношений, и сегодня все чаще говорят, например, об этичной торговле. Этичная торговля – это не только не обманывать продавцов и покупателей, но, скажем так, не пользоваться угнетенным положением людей в бедных странах, чтобы заплатить им гроши и выгодно продать свой товар. Да? Fair trade – это называется по-английски. И точно так же можно задуматься об этичном прочтении Библии, Священного Писания. А есть ли какие-то, скажем, откровенно неэтичные способы прочтения? Ну, да, конечно, я думаю, мы сразу их себе представляем. Навязывать тексту свое значение или выискивать в тексте исключительно свидетельство своей правоты, что часто происходит. Но мы не будем говорить о таких примитивных случаях. Давайте задумаемся вслед за Ван Хузером, а какие, собственно, возникают этические конфликты с точки зрения герменевтики, с точки зрения толкования Священного Писания. И он, конечно, говорит о том, как за 20 век изменилось восприятие библейского текста.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Ну, представим себе очень кратко, мы об этом говорили. Каким было восприятие текста в средние века? Про античный сейчас не будем, про изначальное христианство. Оно во многом другое. В средние века, когда Библию, в общем-то, люди не читали в основном потому, что читать не умели, и они довольствовались вторичными источниками. Они слушали проповедь или чтение Писания в церкви, если его там читали на понятном им языке, что в средние века было далеко не везде. И они смотрели, допустим, на иконы или там в Западной Европе на витражи, где были изображены библейские сюжеты. Поэтому, в принципе, сюжеты они, ну, кто хотел, знали. И, конечно, в их языке много было библейских слов и выражений. Но с текстом они вообще не соприкасались. Массовое знакомство читателей с Библией – это уже эпоха после книгопечатания, особенно после реформации в Западной Европе. В России примерно те же самые, кстати, времена, но с небольшим временным сдвигом, потому что в России тоже первая полная Библия вышла в 1499 году, еще рукописная, а в 1560-м первая печатная, Островская. Вот, и, соответственно, люди начали постепенно читать, а уже в XIX веке, уже не средние века в России, Библии издавались все более массовыми тиражами. И вот в этом традиционном обществе, собственно говоря, никто не читает, за редким исключением, Библию, а те, кто ее читают, читают ее в рамках уже заданных интерпретаций, с толкованиями, с пояснениями, в контексте богослужения и так далее. Но со времен Реформации начинается обращение к смыслу текста. И Реформация в Западной Европе во многом сводится к тому, что мы должны установить точное значение смысла и последовать этому смыслу, исполнить царский указ, о котором говорил Киркегор. Для того, чтобы его исполнить, надо его как следует понять. И вот это то, что Ван Хузер называет герменевтическим реализмом. Да, то есть в тексте реально присутствует некоторое значение. Это значение определяется его автором. Автор текста хочет нам нечто сказать, мы должны это понять. В случае с царским указом это действительно так. Но что, если мы читаем царский указ, написанный 1,5-2 тысячелетия назад, обращенный к совсем другим людям, содержащий много деталей, которые сегодня неприменимы? Я упоминал правила дорожного движения. Давайте представим себе, что мы ездим по правилам дорожного движения, написанным в Древнем Риме для колесниц. Конечно, это будет очень трудно, потому что там может вообще не быть кругового движения. Его и не было в Древнем Риме. И как нам тогда проезжать эти самые круговые перекрестки, абсолютно непонятно. Руководствоваться исключительно правилами Древнего Рима просто не получится. Мы должны будем сделать какие-то выводы, что, исходя, скажем, из основных идей, изложенных в этих правилах Древнего Рима, или, соответственно, в текстах Второзакония, там, Исход, мы можем сделать выводы о том, как в нашем мире следует проезжать перекрестки или, вообще говоря, жить. Ну, и здесь, конечно, вроде бы все ложится на плечи автора, да, вот как автор это сформировал. Но интересно, что ведь автор бывает часто подразумеваемым. Ну, например, тут приводит Ван Хузер Дэвида Копперфильда в качестве образца. Чарльз Диккенс написал книгу о Копперфильде, но написал ее от первого лица, как бы повествует от себя. У нас есть еще более интересный пример в русской литературе — Евгений Онегин. Там есть автор, но он друг Евгения Онегина, которого в реальности не существовало. То есть автор может быть не совсем тем, кто называется автором. И как нам быть с этим? Продолжим об этом думать в последующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».